Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а в гостях у нас Ирина Суворова, ветеринар и волонтер Центра спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море». Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Как помогают животным в центре «Безмятежное море» и как он устроен?
Работа центра «Безмятежное море» делится на две большие части. И первая часть – это мониторинг и определение причин гибели китовобразных Черного моря. И вторая часть – это помощь живым животным, которые попали в беду, которые заболели, плохо себя чувствуют, оказались выброшенными в прибрежную полосу. Вот таким животным мы помогаем.
Каким животным помогаете в основном?
В Черном море встречаются три вида китообразных. Это афалина, всем известная, то есть это дельфины, которые чаще всего мы видим в дельфинарии. Это обыкновенный дельфин или белобочка, а также обыкновенная морская, а также черноморская морская свинья. Самый маленький дельфинчик, вес которого, как правило, не превышает 40-50 килограмм, а длина всего 1,3-1,4 метра. Все три вида дельфина включены в Красную книгу. Два из них – это афалина и черноморская морская свинья, включены в Красную книгу Российской Федерации, и, соответственно, белобочка включена в Красную книгу Республики Крым.
Это основные подопечные, если так сказать, центра «Безмятежное море». История у центра, что стало причиной, возможно, для объединения, мы об этом тоже поговорим, разных совершенно людей, специалистов в эту организацию и для объединения ради помощи.
В 2017 году учредители центра «Безмятежное море» приехали из Москвы в Крым для того, чтобы поплавать с дельфинчиками, отдохнуть, посмотреть на диких, счастливых, живых дельфинчиков. И через достаточно короткое время поняли и столкнулись с тем, что большое количество китообразных выбрасывается на берег, выбрасывается мертвыми. То есть возникла проблема, которую Анастасии начали решать. То есть появилась сеть мониторинга выбросов китообразных на Черноморском побережье Республики Крым. Начали определять причины гибели, и потом появились живые животные, которым была нужна помощь. Ну, в общем, в 2017 году на фоне этого был создан центр «Безмятежное море». Я к работе центра присоединилась год назад.
Вот мне кажется, что если совсем ничего не знать об этой теме, то не до конца понятно все-таки, какие масштабы и насколько такие организации и их деятельность нужны. Потому что даже не очень понятно, действительно, нужно ли спасать этих животных, нужно ли проводить этот мониторинг. Возможно, природа сама как-то регулирует этот процесс.
Ну, регуляцией в последнее время занимается в основном человек.
Человек? Угу.
Да, и с учетом того, что все три вида китообразных занесены в Красную книгу, я боюсь, что если ничего не делать, то мы можем остаться без дельфинов в Черном море. И на самом деле масштабы достаточно велики. То есть за прошедший год, за 2020 год, на территории Республики Крым было зафиксировано 657 случаев гибели китообразных. То есть это колоссальные цифры, а за три года работы центра было порядка 1800 случаев гибели зафиксировано. И, естественно, такие центры, они позволяют учитывать и показывать масштабы гибели. Без деятельности центра, ну, абсолютно непонятна проблематика и масштаб вообще этого бедствия.
Какие причины гибели? Так, чтобы мы тоже все понимали, потому что, ну, не знаю, грязное море, я вот сейчас фантазирую, но наверняка вы нам расскажете.
Да, центр и мы вообще занимаемся определением причин гибели животных. То есть мы вскрываем большое количество животных, мы отбираем большое количество проб. Понятно, все, конечно, зависит от степени свежести. Иногда сообщают о там совсем мумифицированном дельфинчике, от него возможно только отобрать зубы для того, чтобы определить возраст. Мы берем токсикологические пробы, гистологические пробы, вирусологические, определяем паразитофауну китообразных. Так вот, основные причины гибели, порядка 70% от гибели всех животных, составляют приловленные животные. Это животные, которые попали в орудие рыболовецкой ловли. В первую очередь это жаберные сети и тралы.
Не до конца все-таки вот механизм понятен. То есть получается, что дельфин просто-напросто сам заплывает в такую сеть, и когда поднимают, да, такую сеть, вот уже животное фактически умершее или уже не способное как-то жить дальше.
Ну, в зависимости, о каком сейчас мы орудии рыболовецкой ловли говорим, да, если это трал, то да, то есть это такой большой сетной носок, который тянется за кораблем, в который набивается большое количество рыбы. И так как рыбные запасы в Черном море истощаются, естественно, дельфинчики пытаются находиться там, где этой рыбы больше, и где ее проще достать, и, конечно, выковыривать ее из сети, доставать ее из сети значительно проще, нежели ловить. И поэтому животные заходят в тралы для того, чтобы поесть. А в тот момент, когда начинается выборка трала, то есть трал закрывается, этот сетной мешок закрывается, и в течение порядка двух часов он медленно поднимается на борт. Соответственно, животное не может выплыть, и оно задыхается в этом трале. А также есть жаберные сети. Но если мы говорим о гибели в тралах, то в первую очередь таким образом гибнут афалины и белобочки, это крупные дельфины. А если мы говорим о жаберных сетях, которые в Черном море ставят на камбалу-калкан, как правило, это весенне-летнее время, то в такие сети заплывают в основном азовки или морские свиньи. Ячья достаточно большая, порядка где-то 20-25 сантиметров. Сетное полотно сплетено из тонкой прозрачной лески. Соответственно, животное просто не видит его. И животное застревает в сети.
Запутывается там, да?
Да, и остается там. То есть в 2018 году были подняты браконьерские сети на камбалу-калкан. То есть они стояли в разрешенное время, но это были украинские сети, которые стояли на территории Республики Крым нелегально, без лицензии. Подняли эти сети, там было обнаружено, по-моему, 117 камбал-калканов и 46 азовок, 46 морских свиней. Ну, то есть это колоссальное количество, это невероятно большое количество.
То есть это точно удар по популяции, например, в этом реале, в этой зоне.
И то есть если, например, еще тут еще проблема, допустим, в подсчете численности, если посчитать афалин и белобочек, возможно, например, с помощью авиаучетов, то посчитать азовочек, которые очень маленькие, которые ненадолго выныривают из воды, практически невозможно. И, допустим, оценить, насколько большой это удар по популяции азово-черноморской морской свиньи, невозможно адекватно сказать. Вот. Но оставшиеся 30% животных гибнет от ряда заболеваний, от вирусных заболеваний, бактериальных, паразитарных заболеваний. Также, конечно, в Черном море превышено содержание ряда токсикантов, таких как пестицидов, ДДТ, ПХБ и ряда других.
Чем вас привлекает волонтерская работа? Я знаю, что вы работаете руководителем ветеринарного направления в достаточно большой организации, мы об этом тоже поговорим. И, казалось бы, времени даже на волонтерство, может, и не хватает.
Ну, при желании время можно найти всегда. На самом деле, действительно, у меня очень большой опыт работы с китообразными, и мне хочется его применить максимально широко для того, чтобы помочь как можно большему количеству животных.
Тогда расскажите, что вы делаете конкретно вы и какие у вас, может быть, случаи были интересные, когда ваши действия помогли, возможно, конкретным животным?
Так как я присоединилась только в 2020 году, количество животных, которым мы смогли помочь, небольшое. В этом году центр смог освободить от запутывания в орудиях лова двух животных, афалину и белобочку. Но на самом деле в этом году сделали огромную работу. Центр получил президентский грант, и была оборудована машина, уникальная машина, на самом деле в России такого в принципе нет, для перевозки тяжелых дельфинчиков в критическом состоянии. Там есть мобильная лаборатория.
Какие-то исследования, наверное, провести, да?
Да, провести исследование крови, исследование газового состава крови, понять, насколько в критическом состоянии находится животное, нуждается ли оно в реанимационных действиях или нет, нужна ли какая-то интенсивная терапия. Кроме лаборатории, аппарат УЗИ, кроме этого, есть аппарат для кислородотерапии. Ну и, в принципе, есть все для того, чтобы максимально полноценно оказать помощь животному.
Вот сейчас вы, в принципе, рассказываете достаточно сложные, мне кажется, для людей, которые впервые сталкиваются с темой, вещи, они интересные, но сложные. Поэтому мой следующий вопрос. Могут ли люди, не связанные никак с темой, прийти в организацию и сказать: «Я хочу быть волонтером»? И вообще, кто может стать волонтером и что он может делать?
Могут. И мы будем очень рады, если к нам придут люди, которые действительно хотят быть волонтерами.
Что они могут делать?
Они могут мониторить побережье. То есть просто пройтись по побережью и посмотреть. Есть дельфинчики погибшие, есть дельфинчики, которые там болтаются в волнах, и им нужна помощь. Зачастую бывает, что нам сообщают о том, что вот там увидели дельфинчика. Но очевидцы не могут, например, какое-то время понаблюдать за дельфином. Ну или не хотят. И, соответственно, как бы нам нужно, чтобы волонтеры поехали и посмотрели. Потому что офис Безмятежного моря находится в Судаке. Соответственно, как бы, ну, там, до того же Севастополя ехать там 2,5-3 часа, и как бы команда достаточно мобильна, но, тем не менее, нужно время, и нужно, чтобы кто-то здесь и сейчас осмотрел животное и, соответственно, там сказал, что да, вот на таком-то расстоянии такое-то животное, и уже там мы планировали, как будем этому животному помогать. Если нашли мертвого дельфинчика, необходимо его сфотографировать, сообщить тоже на горячую линию Безмятежного моря для того, чтобы мы зафиксировали этот случай. Зачастую наши волонтеры полностью проводят осмотр, фотофиксацию, иногда даже отбор некоторых материалов, например, зубов или плавников для определения возраста или там проб жира для токсикологии.
Как-то нужно обучаться каким-то азам, возможно, есть какие-то тренинги. Все-таки эта волонтерская деятельность требует каких-то навыков. У меня складывается такое ощущение.
Центр «Безмятежное море» проводит тренинги для своих волонтеров, конечно. То есть базовое обучение для того, чтобы дать возможность дельфинчику продержаться до приезда специалистов центра и для того, чтобы определить видовую принадлежность или провести какой-то осмотр погибшего животного. Эти тренинги проводятся в обязательном порядке для всех волонтеров. Кроме того, помимо волонтеров, которые находятся на месте и там являются очевидцами, мы также нуждаемся в водителях, потому что появился автомобиль. У нас есть один водитель, но тоже, конечно, нужно понимать, что он волонтер. Естественно, кроме деятельности в Безмятежном море, у него есть другие дела. И вот на сегодняшний день не всегда он может быть в доступе. Поэтому, конечно, чем больше водителей, готовых приехать по первому звонку будет, тем более эффективно мы сможем оказывать помощь животным. И кроме этого, центр развивается, и на сегодняшний день мы испытываем необходимость в фандрайзере.
То есть вам нужен прям специалист, волонтер, который будет привлекать деньги и заинтересовывать какие-то организации, коммерческие организации.
Да, потому что, конечно, реанимобиль – это прекрасно, очень важно и нужно, но сейчас стоит речь о строительстве стационарного центра для оказания помощи пострадавшим животным, и без привлечения, конечно, средств это невозможно сделать.
Программа о людях, которые меняют жизнь вокруг себя. Ты тоже сможешь.
Ира, вы с детства мечтали стать ветеринаром, помогать животным. Вообще, когда поняли, что это ваша профессия?
Ну, в детстве у меня было только два варианта, кем стать. Это ветеринар или актриса. Ну, как-то годам к 13 я определилась, что все-таки, объективно оценив себя, что все-таки ветеринарный врач. Родители были категорически вообще против, потому что, ну, они предполагали, что я питаю некие иллюзии по поводу профессии ветеринарного врача. То есть, ну, такой добрый доктор инвалид, пушистые кошечки и собачки и так далее. Поэтому после 7 класса направили меня в ветеринарную клинику, где я волонтерила, помогала.
А сколько вам было лет, извините?
13 лет мне было. Ну, я поняла, конечно, что это не пушистые кошечки и собачки. Первое мое животное – это была кошка. Она попала в капкан, у нее большая обширная рана была глубокая на бедре, в которой были, простите, опарыши. Мне дали пинцет и сказали: выбирай. И тут я поняла, все, я остаюсь здесь.
Спасли?
Да.
В какой период жизни у вас возникло направление? Потому что одно дело заниматься в ветеринарной клинике домашними животными и, возможно, делать какие-то простые стандартные операции, другое все-таки серьезно изучать млекопитающих, морских млекопитающих, крупных животных. Это совсем какое-то экзотическое, можно сказать, направление.
Я работала в ветеринарной клинике города Сочи, и на тот момент уже мой муж, его пригласили работать в дельфинарий, и мы увидели, да, как это происходит изнутри. Параллельно я немножечко разочаровалась и устала от работы в клинике, потому что, к сожалению, у многих людей в нашей стране нет культуры содержания домашних животных, и когда тебе приводят уже тяжелое животное, у которого рвота и диарея было там порядка 3 дней, и все ждали, что само пройдет, и говорят: а давайте мы попробуем без анализов. Но мне так неинтересно. То есть мне, конечно, хочется грамотно лечить. Мне хочется проводить адекватную, необходимую диагностику и понимать, что я лечу.
То есть вам это как раз разговор такой достаточно тоже интересный о культуре ответственного отношения.
Да. Не хватает нам, к сожалению. Не всем, конечно, но мне очень тяжело было, осознавая, когда приводит кошку, которая там уже 48 часов пытается родить и не может, и понимая, как ей плохо в этот момент. Мне было тяжело. увидев изнутри работу дельфинария, тут, конечно, нужно понимать, что дельфинарий — это коммерческая структура, да, и, конечно, руководство заинтересовано в том, чтобы его подопечные были
жили
здоровы,
как можно дольше,
живы,
да,
веселы и бодры. И поэтому, конечно, в лечение и диагностику морских млекопитающих достаточно много средств вкладывается, и это делается на достаточно хорошем уровне. Я, конечно, не во всех дельфинариях, к сожалению, это так, но мне очень повезло попасть в хороший дельфинарий. Позже я пошла в Москвариум, где как бы с этим вообще, в принципе, нет проблем, и у нас шикарная материально-техническая база и диагностические возможности. И поэтому я поняла, что да, мне здесь интересно, я вижу здесь перспективу развития себя как ветеринарного врача, и здесь ответственное отношение к животным, и я здесь хочу остаться.
Вы, в принципе, это ваша основная профессия,
да,
теперь, и вы руководите целым ветеринарным направлением.
Да, ветеринарной службы Москвариума.
Расскажите об этой работе. Мне кажется, что, возможно, некоторые слушатели сейчас тоже будут задаваться вопросом и говорить, как же так тут спасать каких-то животных, которые живут в природе, и тут как-то работа с животными, которые живут далеко от моря и вынуждены работать. Вот какое ваше отношение вот к каким-то, возможно, этическим моментам, которые могут возникнуть?
Ну, как я уже сказала, отношение к животным должно быть ответственным. И для содержания животных должны созданы быть адекватные условия. Адекватные условия содержания, кормления, лечения и диагностики, если это необходимо, профилактики заболеваний. И в таком случае, с моей точки зрения, дельфинарии, зоопарки могут существовать. В случае, конечно, когда условия содержания не соответствуют нормам, когда животные объективно страдают, когда зачастую даже нет ветеринарного врача в организации, когда, ну, все не так, когда к животному относятся наплевательски, точно так же, как с детьми. То есть во всем мы должны быть ответственны за тех, кого мы приручили, за слабых, за младших. Так во всем. Это не только касается дельфинариев. Плюс нужно понимать, что работа в Москвариуме дает мне колоссальный опыт, который я могу применить уже к диким животным в Черном море. То есть, например, у нас было несколько критических и тяжелых животных в этом году, которым мы провели диагностику, которые, к сожалению, погибли. Но, тем не менее, у нас сейчас есть понимание, почему они умерли, как они умерли и каким образом мы можем эту ситуацию повернуть вспять, провести адекватное лечение, назначить терапию и получить какой-то позитивный результат в дальнейшем. И без работы в Москвариуме это просто все было бы невозможно.
Я ведь знаю, что вы делаете УЗИ, вы как-то наблюдаете тоже в животных какие-то анализы необычные. Может, есть что-то, что мы могли бы в эфире использовать вот о вашей работе, да, ветеринара?
На самом деле у нас разработана программа диспансеризации для каждого вида морских млекопитающих, которые у нас содержатся. Это и ежемесячное взятие крови, исследования, и общий анализ крови, биохимия, коагулограмма, гормональные исследования, исследования желудочного сока, микробиологические и цитологические исследования отделяемого верхних дыхательных путей, термометрия, исследования фекалий, ультразвуковое исследование, рентген-диагностика. Поэтому достаточно как бы большой спектр. Наша задача в первую очередь профилактировать болезни животных, а в случае, если они возникают, мы должны их выявлять на самом-самом раннем этапе для того, чтобы максимально быстро и без ущерба для здоровья животных предотвратить это. Плюс мы уделяем большое внимание волонтерским навыкам. То есть животные не должны страдать от того, что мы так часто проводим медицинские манипуляции. То есть у нас животные приучены добровольно давать кровь. То есть они по команде тренера выкладывают хвостик на борт бассейна, и мы из вен хвостовой лопасти берем у них кровь. По команде они на чашечку Петри выдыхают воздух, да, для исследований. Добровольно дают желудочный сок, добровольно проводится ультразвуковая диагностика. Даже гастроскопию мы проводим добровольно. То есть тренеры обучают животное это делать для того, чтобы животное не испытывало стресс при проведении таких манипуляций.
Если вернуться к началу, к волонтерской вашей деятельности, какие рекомендации вы могли бы дать людям, которые сталкиваются на пляже с ситуациями разными? И мы знаем, сейчас в интернете есть ролики, когда находят дельфина и тут же, да, начинают с ним фотографироваться, делать селфи. Наверняка есть список рекомендаций, и он будет полезным для тех людей, которые нас слушают.
Да, к моему большому сожалению, многие люди, когда видят на пляже дельфинчика, они думают, что он приплыл поиграть. И они начинают, соответственно, там его гладить, как-то там кататься на нем и так далее. Этого ни в коем случае делать нельзя. Нужно понимать, что если животное оказалось на берегу, да, прибрежной полосе, то однозначно этому животному плохо, и ему нужна помощь. Не нужно его пытаться отпихнуть обратно в море, ни в коем случае. Потому что, как правило, ослабленные животные пытаются найти под собой опору, чтобы не утонуть. Поэтому никогда у них никакой радар не сбивается. И нужно понимать, что если у них там радар, ориентация в пространстве сбилась, то это говорит о какой-то патологии, о какой-то проблеме. Это значит, что животному нужно помочь. Поэтому если вы обнаружили дельфинчика на берегу, в условиях Черного моря чаще всего дельфинчик не на песок, там не на гальку выбрасывается, а находится на мелководье. В таком случае нужно отогнать всех зевак. Если придержать животное, для того, чтобы оно не уплыло до того момента, как прибудет помощь, позвонить сразу же на горячую линию Центра спасения «Безмятежное море». Соответственно, минимизировать любой стресс для животного, потому что он может быть фатален для дикого животного. И, соответственно, если животное вы нашли на песке, на гальке, то в таком случае необходимо затенить его, чтобы не было у нас солнечного удара, необходимо накрыть его влажным полотенцем. Ну, только обязательно не закрывать область дыхала, это отверстие на макушке головы, через которое дельфин дышит. Нужно увлажнять область глаз и ждать приезда специалистов. Ни в коем случае не отправлять его обратно. Это все равно, что, знаете, мы, допустим, встретим какого-то ослабленного там медвежонка, да, на дороге и оттащим его обратно в лес, где как бы он погибнет. То же самое и с дельфином. Если животное приплыло, если оно не уплывает, если оно объективно плохо себя чувствует, заваливается там на бок, какая-то дезориентация, стремится в сторону берега, животному плохо, ему нужна помощь.
Ирина, спасибо вам за разговор и за эти рекомендации. На самом деле, будем надеяться, что они никому не понадобятся, и все будет хорошо с животными. Но если вдруг, то, по крайней мере, уже от специалиста мы услышали, что можно сделать, чтобы как-то помочь и не навредить.
Спасибо большое, Александр. Было очень приятно с вами пообщаться.
А я напоминаю, у нас в гостях была Ирина Суворова, ветеринар и волонтер Центра спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море». А мы прощаемся, встретимся на следующей неделе с новым героем. Пока!